ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Четвертый текст сегодня будет. Шримад Бхагаватам, песня 5, глава 20, текст 34, устройство Вселенной. Риширувача тата параста лока лока намачала лока лока ир антара репарита опак кшипта. Риши Шукадева Госвами
Увача
сказал татах
того пресного океана.
Парастат.
Позади.
Лока-лока нама.
Которая называется Лока-лока.
Ачала.
Гора.
Лока-алокая
антарале.
Между теми землями, которые освещены солнцем.
И теми, где нет солнечного света.
Паритах
со всех сторон.
Упакшиптах
существует.
Перевод стиха. Шукадева Госвами продолжал. Еще дальше, за пресным океаном, высится гигантская кольцеобразная гора Лока-Лока. Она отделяет земли, освещенные солнцем, от тех, где царит мрак. Текст 35. Очень большой санскрит. Читаю перевод. Сразу за пресным океаном лежит земля, равная по ширине расстоянию от центра основания Сумеру до подножия Манасатары. На той земле обитает много живых существ. А за ней, вплоть до подножия Лока-Локи, простирается другая земля, состоящая из чистого золота. Ее сверкающая поверхность отражает свет, подобно зеркалу. Так что любой упавший на нее предмет навсегда пропадает из виду. Поэтому все живые существа давно покинули эту золотую землю. Еще текст. Огромная гора Лока-Лока получила такое название потому, что по одну сторону от нее находятся обитаемые миры, а по другую – необитаемые. Следующий. Созданная по высоте, по высшей воле Кришны гора Лока-Лока служит внешней границей трех миров – Пурлоки, Пхуварлоки и Сварлоки – и преграждает путь солнечным лучам, не давая им рассеиваться по всей Вселенной. Все светила от Солнца до Тхрувалоки могут освещать три мира только в пределах, установленных этой горой. Она необычайно высока, даже выше Тхрувалоки, поэтому лучи светил никогда не выходят за образованные ею стены. Комментарий Шрилы Прабхупады. Слово «Лока-трая» обозначает три основные планетные системы Вселенной – Пхух, Пхувах, Свах. Их окружают восемь сторон света – восток, запад, север, юг, северо-восток, юго-восток, северо-запад и юго-запад. Гора Лока-Лока служит внешней границей всех лок. Ее предназначение – равномерно распределять свет Солнца и других светил по всей Вселенной. Этот стих дает ясное научное описание того, как солнечный свет распределяется по разным планетным системам Вселенной. Рассказывая Махараджу Парикшиту об устройстве Вселенной, Шукадева Госвами повторял то, что слышал от своих предшественников. Он передал царю это знание 5000 лет назад, но оно существовало еще задолго до того, ведь Шукадева получил его по цепи духовных учителей. Это знание передается от учителя к ученику, потому является совершенным. Что касается знания, которым располагает современная наука, то ему в лучшем случае несколько сотен лет. Так что даже если современные ученые не соглашаются с какими-то фактами, изложенными Шримад-Бхагаватам, Как могут они отвергать точные астрономические данные, которые были известны еще в незапамятные времена? В Шримад-Бхагаватам содержится очень много научной информации, тогда как современные ученые вообще ничего не знают о других планетных системах и имеют очень смутное представление об устройстве даже этой планеты, на которой мы живем. Риши Рвача Тата Параста Лока Лока Намачала Лока Ло Кайрантарали Парита Упакшипта. Шукадева Госвами продолжал: еще дальше за пресным океаном высится гигантская кольцеобразная гора Лока-Лока. Она отделяет земли, освещенные солнцем, от тех, где царит мрак. Сразу за пресным океаном лежит земля, равная по ширине расстоянию от центра основания Сумеру до подножия Манасатары. На той земле обитает много живых существ. А за ней, вплоть до подножия Лока-Локи, простирается другая земля, состоящая из чистого золота. Ее сверкающая поверхность отражает свет, подобно зеркалу, так что любой упавший на нее предмет навсегда пропадает из виду. Поэтому все живые существа давно покинули эту золотую землю. Огромная гора Лока-Лока получила такое название потому, что по одну сторону от нее находятся обитаемые миры, а по другую – необитаемые. Созданная по высшей воле Кришны гора Лока-Лока служит внешней границей трех миров – Пур-Локи, Пувар-Локи и Свар-Локи – и преграждает путь солнечным лучам, не давая им рассеиваться по всей Вселенной. Все светила от Солнца до Трувалоки могут освещать три мира только в пределах, установленных этой горой. Она необычайно высока, даже выше Трувалоки, поэтому лучи светил никогда не выходят за образованные ею стены. Устройство Вселенной, песня 5, глава 20, текст 34-37. Так, здесь описываются удивительные вещи, которые очень трудно проверить практически. Поэтому это может быть предметным спором, обсуждением. С другой стороны, не может быть, потому что выходит за пределы опыта. Те вещи, которые выходят за пределы опыта, невозможно над этим спорить. Сколько птиц в городе Москве? Кто знает? Я думаю, 3 миллиона. Кто-то скажет, я думаю, 4. Можно спорить, но какой смысл? Мы не можем посчитать. Любая цифра может иметь место. Итак, что касается Вселенной, конечно, это очень сложная машина. Мы видим, что даже человеческое тело очень сложная машина. Ученые так и не знают всех секретов устройства этого тела. И также эта планета, она считается большой по отношению к человеку. Здесь огромное поле деятельности, также не изучено до конца ученых. Итак, буквально человек не может видеть даже, что перед его глазами, до конца понимать эти явления. Это естественно. Это не упрек человеку. Такова природа, джива маленькая. И она зависит во всех отношениях от других энергий Кришны. И также, что касается знания, восприятия, осознания, она также зависима во всех аспектах. Итак, есть безграничное знание, оно воплощается в этих вселенных. Творение, оно воплощается, это воплощение чего-то, знания, разума. И также есть знание человеческое, оно тоже воплощается. Как вторичный творец, человек поступает здесь. Конечно, переходит уже в сотворенный мир, получает тело от родителей. Он не занимается этим творением самого себя, допустим, или этого места, но он начинает творить из того, что он уже имеет, того, что есть вторичный творец. Итак, то, что он делает, это воплощение его разума, его способностей, творческой энергии, он наделен этим. Любое живое существо любит действовать, воплощает свои замыслы в соответствии с своим умом, желаниями, любит действовать, выполняет все это, осуществлять. В этом и есть принцип жизни, смысл. Я хочу, и я осуществляю это. И когда я осуществляю желаемое, я счастлив. И когда не осуществляю желаемое, я страдаю. Это общий принцип для всех живых существ. Каждый должен получать то, что он хочет, то есть исполнять свои собственные желания. Для этого он и наделяется определенным знанием. Это называется карма. Карма означает, что я не могу выйти за пределы своих способностей и знаний. Может быть, я хочу быть великим ученым, но если мне не дано, ну что я с этим могу поделать? В детстве я знал одного человека, который хотел стать великим актером, известным актером. И он совершал много усилий, ходил в различные кружки театральные, но из него так ничего не получилось. Говорит, у тебя нет таланта, нет дара, Тебе лучше не заниматься этим. Он с большой болью и скорбью оставил это занятие, с большим сожалением, что ему так и не удалось добиться желаемого. Итак, невозможно получить что-то за пределами кармы, даже если человек желает. И, как правило, чтобы человека не беспокоили эти желания сверх его возможности, он обычно не верит в них. И так он спокойно может существовать. Что, есть какие-то сверхспособности? Не очень-то я в это верю. Потому что если есть на самом деле, меня это собьет с толку. И даже всю науку собьет с толку. Тогда что же, нужно перечеркнуть всю науку, они скажут. Нет, нет, наука должна быть. Нельзя перечеркивать науку. Но ведические писания практически перечеркивают науку. Прабхупада говорит об этом здесь, в комментарии. Ученые не знают даже на этой планете всего. Не знают точных расстояний. Им всего несколько сотен лет по возрасту материальной науки. А веды слушались еще много тысячелетий назад. И они истинны, потому что передавались по цепи преемственности, что Шукадева Госвами это услышал из истинного источника. Тут мы можем усомниться, потому что обычно ученые хотят увидеть, а не услышать. Это также веда говорится. Если вы скажете, я слышал то-то, вам не поверят. А если скажете, я видел то-то, вам поверят. Хотя в духовном смысле совершенно наоборот. Если вы скажете, я видел Бога, вам никто не поверит. А если вы скажете, я слышал о Боге, вам поверят, безусловно. Вот это возможно. Прямо противоположная вещь. Поэтому материальная наука говорит, я не видел этого. Это и главный аргумент. Кто это видел? Почему это написано здесь? Ведь кто? Разве кто-то может эти размеры увидеть, услышать? И представьте себе ученого, который бы считал размеры Вселенной. У него был бы какой-то компьютер, но любые возможности компьютера бы зашкаливало, потому что цифры не уместятся туда. Все эти цифры, особенно если это в метрах все измерять, знаете, доступно человеческому восприятию метры, километры. Это очень сложно. Ему пришлось бы сокращать, округлять, имея дело бы с обычными цифрами, не так ли? Имея в виду масштабы более большие, в миллионы раз больше. То есть в уме держать этот нужный момент. Видите, все равно он полагался бы на собственный ум. Имея дело с нашим измерением, он должен иметь в виду в уме, что это распространяется на самом деле на всю Вселенную, это масштабы вселенские. То же самое делают и веды. Посмотрите, что перед глазами, и помните, этот принцип распространяется на всю Вселенную. Очень просто. Принцип точно такой же. То есть Вселенная, как любой материальный объект, проходит такие же фазы развития, как любой из нас. Поэтому познать кое-что можно в этом отношении. И даже необходимо. И так здесь описываются вещи, непознаваемые органами восприятия, поскольку пространство, время можно сильно ограничивать в этом отношении. Тем не менее, Вселенная существует, факт, и она как-то устроена. И так здесь до странности точные цифры описываются, точные размеры, устройства, эти горные цепи, их функции, Лока-Лока, здесь кольцеобразная гора, значит, все светила внутри этой Лока-Локи, там находится, в кольце, и она очень высока, она выше другого Локи. То есть она практически до предела Вселенной находит вверх. А в другом месте говорится, это гора Меру на самом деле в центре. И, то есть устройство очень сложное, потому что сама в себе Вселенная, она никогда не кончается. Будда об этом говорил. Это подобно матрешке. Вы видите матрешку, открываете, что же там? А там что? Еще одна матрешка. Ну-ка откроем. А там еще матрешка. И так никогда не кончается. Ароха. Этот процесс не кончается никогда. Поэтому можно открывать бесконечно. Не прийти к выводу. Они имеют дело поэтому с измерениями. Они называют это измерениями. В ведах не говорится об измерениях. В ведах говорится о существовании. Просто о существовании. Измерение означает мое измерение. Я это измеряю своими чувствами. И там, где не могу измерять своими чувствами предел, значит, наступает другое измерение, они говорят. Никаких других измерений нет на самом деле. Есть одна цельная картина, но она разнообразная. И именно веды такой подход описывают здесь. Итак, если описать Вселенную с разных точек зрения, все скажут противоречиво, не совпадает. Все точки зрения разные на самом деле у них. В ведах же написано разные точки зрения одновременно. Но если мы скажем ученым, это разные измерения, скажут понятно. То есть они привязаны к определенным концепциям. И ум имеет такое устройство. Почему он ограничен, ум? Почему он ограничен? Поскольку имеет привязанности определенные. Свой образ жизни, свое понимание, свой опыт, это и ограничивает его. Наш личный опыт жизни ограничивает нас, смотрите. Он не дает им права выйти за пределы личного опыта. Прабхупада часто любит повторять эту историю. Сидят две лягушки в колодце. Можно даже разыграть ее. Это очень интересная история. Прабхупада часто-часто повторяет. Иногда он в трех комментариях подряд ее приводит в пример. И на третий раз она уже доходит хорошо. То есть простая очень история про двух лягушек. Они в колодце сидят. Они живут в колодце всю жизнь. Это их дом. Может быть, видят немножко кусочек неба. В их понимании, наверное, небо – это кусочек какой-то, да, круглый. Как нам кажется, небо плоским, да, в нашем понимании. Как раньше думали, это небо – это такой хрустальный небосвод, прикреплены такие светила туда из хрусталя. Прям так рисовали такие картинки. Небесный свод, хрусталь. И солнце каким-то образом тоже там имеет место иногда. Как-то он, видимо, вращается. Ну, что такие были картины. Потом в космос полетели, сказали, нет хрусталя. Мы видели точно. Нет хрусталя. Просто пространство, оказывается, причем мы не знаем, где оно кончается. Пределов, кажется, нет. Мы не видели этих пределов. Так же, как люди смотрели на горизонт Земли. Где же Земля кончается? Может быть, там кончается Земля. Не видно предела. Но дальше еще предел, может быть, дальше. И они думали, что можно дойти до края света. Но потом выяснилось, что Земля круглая, замкнутая. Потом ученые выяснили, что и Вселенная тоже каким-то образом замкнутая, что есть какие-то циклы. Она работает совсем не так, как мы думали изначально. И так эта лягушка смотрит на небо, на кусочек неба, смотрит на свою воду, на свой колодец. И там ей все хватает для жизни. Всего достаточно. Прабхупада говорит, вы, может быть, измеряете лягушачьими мозгами, да? А что, говорит, если я кит? Я же не могу мерить вашими колодцами. Говорит. А что вдруг, если я кит? А? Каково? То есть это будет уже другое измерение. Китовое измерение. Есть лягушачье измерение, китовое измерение. А есть еще тимингилы, которые китов глотают легко. А еще есть тимингилы, которые глотают тимингил. И так далее, и так далее. В конце концов, есть, называется Вселенная, она вот полна в себе. Она завершена, полное целое себя представляет. Завершенный вариант. И этой своей завершенностью она всех и потрясает. Что она работает при всей своей сложности, непостижимости. Каждая деталь в этом мире работает совершенным образом. Это уникально. И так лягушки рассуждают о жизни. Исследуют свой колодец. И они большие ученые, потому что все знают, что касается колодца, действительно. В этом их упрекнуть нельзя. И мы не должны их критиковать за это. Они очень хорошо знают этот колодец, действительно. Но однажды кто-то забросил ведро в колодец, одну лягушку выловил с водой и выбросил ее в сторону. И лягушка попрыгала смотреть по миру. И тут она увидела, что на самом деле за пределами колодца невозможно понять, сколько жизни, форм. И она даже увидела Атлантический океан, ей повезло. Когда она была на берегу Атлантического океана, она созерцала океан и размышляла о жизни. Подумала, да, такого я даже представить не могла. Я это вижу собственными глазами. Нет конца и края этой воды. Сколько же воды, оказывается, есть в мире. И мы жили всю жизнь в колодце. И так у нее был стресс, переживания. По-моему, даже у нее температура поднялась на какое-то время. Но постепенно она привыкла к этим масштабам, приняла их, признала, в конце концов, могущество океана и решила вернуться в колодец к родственникам. Ведь они же ничего не видели. И она остановилась в колодец и сказала об этом. Вы знаете, что там? Это не просто кусочек неба. Нельзя увидеть небо все полностью, невозможно, глаз не хватит. Я говорю, еще что? А какие просторы воды я видела? Океан воды видела. Что такое океан, спросили. Погоди, объясни. Океан, что это такое? Это сколько колодцев? Колодцев, сказала лягушка. Почему здесь колодец? Океан-то океан, колодец тут совершенно ни при чем. Вообще колодец? Как колодец ни при чем? Погоди. Ты говори точно, ты не увиливай. Ты что-то... Что-то, значит, какие-то корыстные мотивы имеешь, ты начинаешь говорить странные вещи непонятные. Объясни, если ты видела, можешь объяснить, наверное. Два колодца, говори честно, смело. Ну, мы простим, два. Нет, нет, да в одной волне неизвестно сколько колодцев. Вы не можете понять. Здесь идет только рябь, а там волны. И каждая волна, там миллиарды колодцев. Что ты такое городишь? Неужели больше 10 колодцев? Океан. Неужели такое возможно? И что бы ни было, она измеряет колодцами, но сколько колодцев, мы не знаем. Невозможно объяснить, сколько колодцев. Итак, лягушачий мозг охватывает колодец. Человеческий мозг охватывает тоже какое-то пространство восприятия. Но если, как вчера мы говорили, Вселенную перевести в наше восприятие пространство, то мы возьмем за 2 миллиметра ядро Вселенной, и оболочки Вселенной будут 11 километров. А теперь представьте, что такое человеческий мозг? Как его обозначить в этом пространстве двухмиллиметровом ядре Вселенной, где мы живем? Где планеты как пыли в воздухе. Их нельзя сосчитать. И там есть на одной планете человеческое существо. Их миллиарды на самом деле. И у него есть мозг. И он говорит, вот это неправда, что вы говорите. Не может такого быть. Противоречит законам природы. Так ученые утверждают обычно. Применяя именно мозг. Но с позиции размера Вселенной можно смело сказать, что мозга нет. Есть ум. Ум есть, это правда. А вот мозга нет, потому что слишком маленький. Мы не можем вот этот крошечный мозг применять ко Вселенной. Вот этот участок высветить через мозг. Потом этот. А роха никогда не кончится. Вселенная безгранична. Мозг очень ограничен. Ум другое дело. Ум человека может воспринимать запредельные вещи. Однако его нужно расширить, освободить. От чего? От привязанностей. Эти колодезные привязанности. То есть я и мое, концепция. Я себя отождествляю с телом, конечно же, и способности тела. И я соизмеряю свои способности тела со способностями других. И когда что-то выходит за пределы вообще моего восприятия, говорю, этого не существует. Полубогов нет, он говорит. Не существует. Это за пределы моего понимания выходит, поэтому их не существует. Таков их аргумент. Но Прабхупада говорил, будьте милостивы, позвольте Богу существовать тоже. Почему отвергаете его? Будьте милостивы, позвольте ему существовать тоже. Он тоже имеет полное право существовать и жить. Мы были где-то на Санкиртане в Уренгое, что-то такое. Нет, Нягань, ну, северные города, Тюмени там. И зашли в один магазин ювелирный распространять книги. Там везде можно заходить, даже в сапожные мастерские берут книги кругом, там на севере, там очень хорошо было в то время. И нам очень нравилось там заниматься санкиртом, было очень холодно, и перебежками бегали от одного магазина к другому, и в различные предприятия, и везде люди хорошо принимали нас, видя, что мы приехали, и совершаем аскезу, вот для них книги привозим. И в одном ювелирном магазине, такой красивый, знаете, он так хорошо оформлен, витрины стеклянные, золотые вот эти все украшения, и красиво все освещено. Стоит такая же женщина в каком-то таком красивом платье, таком как бархатном, красном, такая прическа у нее огромная. Ну, тоже там всякие бусы, вот прям как она с витрины, знаете, такая. И такая крупного сложения, такой костюм у нее театральный как будто. Она продает это все, рекламирует на себе. И мы прям к ней подходим, там несколько человек рассматривает что-то и говорим, вот книги о Боге. «Да зачем мне твой Бог?» она сказала. «Я тебя научу настоящей жизни», сказал моему напарнику. «Вот попадешь в мою компанию, я тебе всему научу, Бог». Ну, такая, ну, простая. А мы говорим, вы знаете, что кто такой Бог? Бог – это живое существо. Ее это так поразило, я сам даже не ожидал. У нее даже прическа чуть на бок скосилась, знаете. Она прям немножко просела. Живое существо, Бог? А ну дай книги. Очень простая такая была. Скажи, да, у него есть чувство, есть форма, у него есть имя, у него есть место, где он живет. И это потрясло просто, это представление о Боге, что Бог – живое существо, он живой, оказывается. Потому что люди говорят, что Бог мертв, они смотрят на Бога через окружающий мир человек. И что такое Бог мертв? Значит, что он живет в мертвой цивилизации, созданной им самим, не Богом. Как, например, город Москва – это мертвая цивилизация. Это не продукт природы. Это продукт деятельности разума человека, оторванного от сознания Кришны. Таким образом создаются искусственные условия в этом городе. Искусственные условия жизни. И человек дышит искусственным воздухом уже, искусственную пищу ест, искусственную одежду носит, искусственные мысли в голове имеет, концепции. И размышляя таким образом, он приходит к виду, Бог мертв. Нет, на самом деле. Быть не может, что Бог когда-то умер. На самом деле, человек живет в условиях несуществования, говорится. Потому что его окружает мертвая материя, а она практически не знает о своем существовании. Невежественно. И созерцая материальную природу, он может думать, вот это и есть мертвый Бог. Делай с ним, что хочешь теперь. Можешь комбинировать этими элементами, можешь разрушать, можешь восстанавливать. Ты тут хозяин, Бог мертв. Он распространил себя в эти элементы, и теперь его самого не существует, это материальная концепция. Потому что если бы он был бы живой, он бы не терпел бы эти страдания, не так ли, этого города? Тут же столько страданий, оказывается, выясняется, под этой рекламой, под этими прекрасными представлениями и прочее. Там внутри так много страдающих людей в каждой квартире, в каждом доме. Страдания в этом городе просто усилены во множество раз. Даже глоток чистого воздуха получить трудно в таких местах. Даже глоток чистой воды. А это так важно, оказывается, для человека, для его ума, для его понимания жизни. Обмен. И так в этих искусственных условиях. И человек получает искусственное понимание вещей, конечно же. Но он верит в эту цивилизацию, потому что она работает. По его желанию машины ездят, метро ходит, электричество, атомная энергия, чему-то он научился, человек. И благодаря этому он начинает гордиться, гордость обуславливается с этими способностями, и все, что выходит за пределы, он говорит, этого не существует. Есть такой момент. Ученые открыли двигатель, который работает на воде. Мне рассказали недавно. То есть можно на самом деле все двигатели заменить, они будут работать на воде прекрасно сейчас. Уже есть такое знание. Но вы думаете, это легко воплотить? А почему так трудно? Правильно, бензиновой мафии. Вот и все. Поэтому, говорит, этого не существует. Это выдумки все. Итак, когда мы слышим, этого не существует, будьте внимательны. Во Вселенной существует все, о чем только можно не подумать. Любые возможности исполнимы. Если почитать Махабхарату, мы увидим, как могущественны бывали живые существа в прошлом, браманы. Они могли управлять стихиями природы, они поскольку были связаны с ними. Человек – часть природы. И как в семье, если мы часть семьи, то члены семейства сотрудничают и слушают друг друга, не так ли? И приходят к какому-то единому решению и действию. А если они не часть семьи, они отделяются друг от друга, разрываются отношения тогда, когда никто не хочет служить друг другу. И так, в этой природе человек не служит, а господствует над ней. Поэтому он и не может сотрудничать с ней. Поэтому природа выглядит как враг, который нужно победить. Природу нужно победить, ученые говорят. Покорить, подчинить? Нет. Природу нужно любить и жить с ней. И тогда, возможно, она будет также выполнять определенные желания. И на самом деле, великие желания может выполнить материальная природа. Ютиштира, когда их изгнали, Дуридхана изгнал их нечестным путем, они лишились царства. Он ушел, и с ним ушло еще около 30, даже больше тысяч браманов. Они не захотели оставаться с Дуридханой. Дуридхана, его не интересовала браманическая культура, и они не хотели служить такому царю. Они ушли за Ютиштирой в лес. И Ютиштира сказал, пожалуйста, уходите домой обратно, к Дуридхане. Он может у вас позаботиться, кормить во всяком случае. А я, что я могу здесь сделать? Я сам лесной житель, я не смогу вас обеспечивать. Так вы меня очень расстраиваете, я чувствую себя царем, ответственным за вас, но я не способен вас даже прокормить столько браманов. Они сказали, нет, нам не нужно, не заботиться об этом. Ты будешь есть коренья, мы будем есть коренья. Нет проблем. Мы не притязательны, но с Дуридханой мы не будем жить. Нет, мы будем с тобой в лесу тоже жить. Но Ютиштира не мог этого терпеть, что браманы, они страдали из-за него, через испытывали голод, какие-то неудобства, лишения. И он пошел совершать аскезы. Он решил задачу эту, прокормить браманов хорошей пищей. И он ушел, он стоял на одной ноге где-то в воде, я не помню, какую-то аскезу принял, описывается Махабхарата, Ютиштира. Ютиштира, он бог, сын бога Дхармы, Ямараджи. Но он стал поклоняться солнцу, Сурье, совершать аскезу. И Сурья явился перед ним. Благодаря многодневной аскезе Сурья явился. Сказал, Ютиштира, что хочешь? Что за желание у тебя? Говори, какие желания я могу выполнить. То есть Сурья – это солнце. Солнце может выполнить любые желания материальные. Любые. Все, что мы видим, это разнообразие, это энергия солнца на самом деле. Вся красота этого мира от солнца. Почему так все красиво? Потому что солнце светит. Если солнце не будет светить, разве мы увидим красоту? Поэтому красота заложена там, а отражается здесь. Итак, Ютиштира знал, что солнце, Вивасван, может выполнить любые желания. Если здесь нужны кузницы, нужны какие-то усилия, то на солнце нет такой необходимости. Тут есть день и ночь, там нет такой необходимости. Там совершенно другие условия бытия, и все желаемое можно получить с помощью энергии солнца. И Ютиштира сказал, у меня проблема, не могу накормить этих браманов. Что-нибудь устрой, я чувствую обязанность по отношению к ним. Вивасван протянул горшок, вот возьми этот. Будешь кормить каждый день, сколько угодно человек. Но пока Дропади не поест в этот день, она должна есть последняя после всех. Такова дхарма. Он тудил эту дхарму. Женщина ест последняя, то есть она всех кормит, потом ест последняя. Идеал домохозяйки. И ты что взял этот горшок золотой? И он давал любое количество пищи. Легко кормил всех этих браманов, но пока Драупади не поест. Она поела уже, горшок в этот день не дает. И следующий день опять. И так они жили, он поддерживал браманов. Это был дар Бога Солнца. А Арджуна получил лук Гандиву от Индры. Этот лук райский, неземной. То есть там на райских уровнях материалы, которые здесь мы имеем, имеют другие свойства. выше качества все это, намного-намного уровней. И там этот гандива, лук, он ценился, поскольку он был из рога носорога, ганди. Ганди – это носорог означает. И он был неразрушим, этот лук. Его нельзя было уничтожить каким-то оружием, скажем, разорвать тетиву, как с обычным луком, или разломать его пополам какой-то силой. Он был неуязвим, этот лук. И Индра сказал: вот этот лук как раз для тебя, Арджуна. Возьмем, тебе пригодится в будущем. Арджуна взял этот лук, гандиву. Когда он боролся с Господом Шивой, и Господь Шива был доволен его героизмом и мужеством, он сказал: возьми мою Пашупадастру. Пашупадастра — это его трезубец. Он применяет ее при разрушении этой вселенной, Господь Шива. Он может, он танцует, начинает применять трезубец, и вся вселенная, она разрушается до основания полностью. Говорит: вот это Пашупадастру возьми, твое оружие будет. Бери, владей Пашупадастрой. Колчан кто-то дал ему с полубогов, и стрелы никогда не кончались. А один ученый, он работает, знаете, над чем? Делает, пытается делать дубликат. То есть атомарную систему, когда сосчитываете, можете повторить, удублировать. В одной камере у вас кусочек золота, в другой просто воду подаете, включаете, она дублирует и трансформирует эти атомы в золотые. То есть с помощью атомной энергии это нужно делать. Можно превращать. Алхимики занимались этим. Найти золото из вещества, сделать золото вот таким образом. Вот ученые также работают над этим моментом. И так получается, если у вас колчан стрел, если у вас какая-то есть специальная система, ну, может так работать. То есть из пространства, из этих элементов может создавать все необходимое. Но описывается просто колчан, который так работал, стрелы не кончались у Арджуны никогда, лук не разрушался. И таким образом был наделен таким могуществом. И он получил в дар множество различных оружий. От Индры также было копье. Индры было у Карны. Да, поскольку Карна, он был способен, был очень силен, и это единственный был соперник Арджуне. Индра, отец Арджуны, он беспокоился об этом. Еще задолго до Курукшетры, потому что Карна родился в доспехах и серьгах природных. Панцирь был покрыт, непробиваемый. И были природные серьги, вот уши оттягивались так и превращались в серьги здесь. Красивые, очень сияющие. Вот с такими серьгами он родился и был в доспехах, в панцире. И говорится, что вот это рождение было уникальным от Бога Солнца, и он был неуязвим, пока на нем был этот панцирь, серьги. Индра подумал: Карна сможет победить Арджуну, он очень могущественный. И он пришел в образе брамана Карни, потому что Карна был очень милосердным. Он выполнял любые желания браманов, любые. Он мог свою жизнь отдать с легкостью ради брамана. Он был очень милосердным. И сам Кришна говорит, это очень милосердная душа Карна. Но служил Дуритхане по стечению обстоятельств. И из-за этого общения он, так сказать, немножко изменился. Итак, Индра предвидел это все, пришел в образе брамана, и Карна сказал: что хочешь, мудрец, любое желание, пол царства или что у меня есть, то есть жизнь проси. Нет, мне нужно просто твои серьги и панцирь. И браман превратился в Индру в это время. Все, обет произнесен, ты попросил, я сказал, ты должен сделать. А, ты пристрастен, сказал, стал обвинять Индру. Ты беспокоишься об Арджуне, поэтому лишаешь меня этой силы. Арджуна твой сын, и ты полубог, ты же должен быть беспристрастным. Несправедливо действуешь. Говорит: нет, нет, справедливо, я дам замену. Я дам тебе свое личное оружие. Амокха, копье, держи. Любое живое существо убьет. Даже целиться не нужно. Просто бросаешь, само работает. И пока не убьет, не вернется. Но использовать можешь один раз ее. Это тебе только против Арджуны даю. Это гарантия, ты сможешь убить его этим копьем. Это оружие способно. И тогда Карна, он срезал мечом с себя вот этот панцирь, невзирая на боль, отрезал серьги, отдал. Индра залечил его раны, его тело сияло, как золото. Очень красивое было тело Карны. Никаких следов даже не осталось. Ну, мистика, видите. Немножко люди владеют мистическими силами, у кого-то это просто потрясает, ужасает. Но что же могут делать полубоги там? Что же могут делать еще высшие существа? Господь Шива, например. А что может делать Господь Вишну? И таким образом Прабхупада рассматривает устройство Вселенной с точки зрения поддерживающей силы Вишну. Почему, говорите, невозможно? Что нет невозможного для Вишну? Если даже мы можем строить такие небоскребы, которые затмевают Солнце, то почему Вишну не может построить Лока-Локу, которая затмевает все светила этой Вселенной? Почему бы и нет? Господь Вишну, да, на самом деле все творение, которое творит Брахма, не может существовать без поддержания. Ведь Брахма начинает творить и описывается в Бхагаватам, а все рассыпается на глазах. Ну, попробуйте из сухого песка что-то построить, все рассыпется. Нужна еще энергия поддержания, связующая, клей какой-то. Мокрый песок, например, или цемент они делают, то есть чтобы он был крепкий, связан был. И вот эта связующая сила – это Вишну. Итак, Брахма творит, все рассыпается, он снова возносит молитву Вишну, «Войди в мое творение», оно не поддерживается никак. Я делаю, оно тут же разрушается. Страсти и невежество не работают, видите, нужна добродетель. И добродетель – это сила. Какие крепкие руки у Господа. Смотрите, какой твердый этот металл. Он очень твердый. Сожмите руку до такой степени. Вы можете так сделать? Такой же металл. Это сила, которая держит атомы в таком состоянии. Очень твердая. Трудно согнуть. И она постоянно это делает, смотрите. Пока он, конечно, не сгниет, там тамагуна, она может разрушать его. Но так или иначе, это же сила определенная. Попробуйте эту силу выделить оттуда. Получится ядерный взрыв. Вот этот предмет может уничтожить пол Москвы, наверное, если вы выделите ядерную энергию оттуда, высвободить. Вот эта вся энергия там упакована и делает его металлом, эти атомы. И та же энергия делает эти атомы воздухом, землей, это разнообразие, и так и связующая сила, которая все это поддерживает. Это везде его руки, он держит все это, поддерживает Господь Вишну. То есть даже на уровне физических законов. И таким образом, все деяния, которые совершают полубоги в этом мире, они совершают благодаря молитвам Господа Вишну. Они всегда обращаются к Нему, для того, чтобы получить полномочия и санкцию. И когда Господь Вишну говорит, да, делай так, так и будет, все, так произойдет. А если Господь Вишну скажет, нет, так не делай, так не произойдет, даже с ним очень постараемся. И так Карна получил копье, был уверен, он это копье хранил на дне колесницы, никогда не применял на Курукшетре. Каждый день он думал, сегодня я убью Арджуну. Но выезжая на Курукшетру, он забывал об Арджуне. Он там увлекался другими схватками. И снова вечером он возвращался и думал, завтра-завтра я начну с Арджуны. И так и было. Всю битву. Он не мог вспомнить, Свердуша затмевала память, он увлекался этими сражениями. Некому было ему напомнить во время битвы именно. И копье лежало, когда он уже в конце битвы смотрел на свои остатки оружия, он видел копье и вспоминал про Арджуну. Утром складывал оружие, видел копье и вспоминал про Арджуну. Но как только сражался, забывал. И Кришна узнал об этом копье. Поэтому затмевал этот разум Карны. И когда Арджуна сам вызывал Карну на поединок, Кришна говорил, не время еще, погоди, и колесницу в другую сторону. Потому что Арджуна был в опасности в то время. И Кришна, это его была личная забота. Арджуна не знал об этом, что есть копье Карны. Кришна знал. И затем битва так разгорелась, вдруг ни с того ни с сего. Столько там было убийств, столько, кажется, несправедливости, что уже не могли простить друг другу ничего. Сначала не хотели сражаться, теперь уже все завязано было. Око за око, зуб за зуб. Уже не на шутку, в полную силу. Все дерутся, уже убивают друг друга, даже не различая друзей и врагов. Такое месиво, и ночью уже даже сражаются, не могут прекратить эту схватку. То есть там что такое стало происходить? Страшное совершенно. То есть реки потекли, там кровавые озера образовывались и не могли это остановить. Гнев. И, наконец, выпустили Гататхачу. Это сын Пхимы. Это Ракшас. Полуракшас, получается. Это сын Хидимбы и Пхимы. Хидимба Ракшасы. Она хотела сначала съесть Пхиму, а потом решила замуж за него выйти. Ракшасы они такие. Сознание Ракшас нормально. Сказал, тебя есть, не буду, ты красивый, но братьев позволь, я съем твоих братьев. Ну так они мыслят, ну что делать. И он, конечно, не хотел жениться на Ракшасе, на демонице. Но мать его Кунти сказала, нет, Пхима, ты кшатрия, она женщина, ты должен жениться по просьбе. Ты должен, поскольку твоя обязанность, кшатрия, защищать женщину, вот если они просят выйти замуж. Ну как же за не выйду, она, посмотри на нее, на кого она похожа. Ты забудь об этом, она женщина, понимаешь? Вот, а ты кшатрий. И так что женитесь. И они поженились. И Ракшаси, она взяла его на руки, Пхиму, и улетела с ним в такие уединенные места, в лесистые, она знала, там хорошие места очень. Там наслаждались семейной жизнью. И потом Пхима вернулся, и Гататхача родился там в лесу без него. Он вырос, он знал, что он сын Пхимы Великого, гордился этим очень сильно. Умел летать тоже, поскольку Пхима – сын бога ветра, Ваю. И так вот он появился на Курукшетре, и Пхиме совсем не трудно было позвать, он просто должен был вспомнить, произнести мантру, и Гататхача тоже прилетал. У него была какая-то связь внутренняя, это сотовая. Да, похожая на сотовую, такая же связь. И когда он пришел, он был мистиком, он приобрел большую форму, стал всякие трюки мистические использовать, камни с неба сыпать, молнии, испражнения и все там. И колесница была просто ужасающая. И мы посчитали, это примерно была колесница 600 метров в длину из железа, покрытая медвежьими шкурами. И там такой был стяг высокий, там флаг развивался. И наверху какой-то стервятник гигантский с красными глазами смотрел оттуда. И в колесницу были впряжены даже не лошади, а какие-то пешачи страшные, знаете, такие с ушами, такие страшилища лесные. Они тянули эту колесницу. И там Гададхач был с клыками такого, пятнистая шерсть у него, желтые глаза такие, не мигающие. Ракшас. И у него был лук. Такой лук у него там из нескольких бревен, стволов, пальм. Он из металл стрелы, подобные бревна. Там сразу такая просека была. А это каждой стрелы такие просеки были. Ну, он, может быть, не так уж и был силен, в принципе. Махарадхи тоже могли делать что-то подобное, но он просто вызвал панику. Ужас. Скорее, он повлиял психологически, потому что это странная вещь, что человек может утонуть в ванной, а может утонуть в океане. Но в океане он боится утонуть, а в ванной нет. Вот. Смерть как бы одна и та же, что Гададхач придет, что стрела попадет. То же самое, но страх можно вызвать. Есть такие психологические трюки на военные тоже. Психологическая атака называется. Да? Вот вызвать страх, и вот тогда тоже битва выигрывается. Можно сломить волю человека. То есть этот ум, воображение помогает в этом. И Гададхач разошелся, он там сокрушал всю армию Кауравов, и никто не мог выйти против него, кроме Карны. Карна ничего не боялся. Был очень интересный человек, абсолютно бесстрашный, причем самонадеянный. Я запросто, и он пошел. Вот такой характер у него был. Но поскольку он не уступал Арджуне во владении луком, он знал себе цену на самом деле. И поскольку Арджуна все-таки был другом Кришны, и Кришна давал ему способность, Арджуна не так гордился этим. Он скорее гордился Кришной, чем своим искусством. А Карна, он не был другом Кришны, он гордился именно больше своим искусством. Ну, все-таки платформа ложной гордости была, я. И он вышел, встал смело перед Гададхачи, стал пускать стрелы и сразу сдержал его. Подвиг. Все ахнули, армия остановилась, бежать перестала, паника улеглась. Все снова схватились за оружие, стали выстраиваться. Карна, смотрите, держит Гададхачу один. Посмотрите, почему боитесь? Дуритхан обрадовался. Завязалась эта битва с Гададхачи. И в конце концов видели, что Гададхача уже смеркается. И он сейчас станет еще сильнее в сумерках, у него мистические силы только усилятся, увеличатся. И он такие трюки применяет, против которых Карна не знает, что делать. Он теряет, из виду исчезает, например, вдруг появляется с другой стороны, с неба откуда-то что-то кидает, он мистик. В конце концов, Дуритхана сам подошел к Карне и сказал: «Карна, там у тебя копье Амока, копье Индры используют сейчас». Это для Арджуны, он сказал. И он, не обращая внимания, сражался с Гададхачей. Об Арджуне подумаем позже. Потому что сейчас мы все погибнем, понимаешь? На самом деле мы не выдержим этот натиск Гададхача. Он сын Пхимы. Невозможно. Сейчас самое время. Об Арджуне вместе подумаем. Все. Все соберутся. Воины, генералы. Мы будем специально думать об Арджуне. Хорошо? Договорились? Сейчас не время думать. Сейчас нужно разделаться с этим ракшасом. Иначе конец, понимаешь? Мы ни о чем тогда думать вообще не сможем. Он взмолился, и Карна милосердный. Ну, хорошо, хорошо. Он взял это амок и... Это копье чудовищной силы, он включил это копье, и там такой рев поднялся, свет от него, как какая-то ракета поехала. Она прошибла его насквозь, конечно же, Гададхача, и вверх взмыла вверх к Индре. Все, она раз использована была. Это оружие Индры. И Гададхач взревел. Такое оружие было применено. Взревел от боли и смерть. И он все же совершил подвиг. Он увеличился в размерах, насколько мог, еще больше. Взмыл в воздух и оттуда упал на войско Кауравов. Сокрушая колесницы, слонов. Это подвиг Гастелла, да? Это подвиг Гададхачи, понимаете? Это изначально Гададхача сделал, применил. Он себя бросил туда, и там такую панику, такое чудовищное побоище он устроил. И Пхима, когда он увидел то, что потерял сына, такого могущественного сына, Пхима расплакался, он бросил свою палицу, сел на поле битвы, глаза закрыл руками, никто не мог его тронуть, расстроенный кшатрий, нельзя сражаться. И другие тоже, братья Пхимы, Ютиштира, Арджуна, все очень расстроились, все опечалились, сняли свои шлемы, стали думать о Гададхаче, как о сыне Пхимы. Кришна, он поднял руки и танцевал на колеснице. Прямо перед Арджуной. Улыбался, хлопал в ладоши. Гор Примананда, Хари Хари Бо. И Арджуна сказал: «Кришна, Кришна, прекрати». И все смотрят, посмотри. Гатхача погиб. Почему ты так себя ведешь? Нехорошо. Друг, перестань. Я радуюсь, Арджуна, потому что теперь тебе ничего не угрожает. Теперь ты свободен от поражения и смерти. Это копье Амока было единственное оружие, которое может победить тебя на Курукшетре. Теперь Карна ее использовал. Теперь я радуюсь, Арджуна. Ты защищен надежно. И эти вещи, которые мы слышим из Махабхараты, могут казаться сказочными, невероятными, но наука уже сейчас догадывается, что в принципе что-то возможно. В принципе, что-то тоже не такая уж и сказка, ведь мы живем, чтобы сказку сделать былью, да? То есть, в принципе, они уже есть, имеют такое знание, что материя действительно может делать чудеса, если научиться управлять ее законами, и они доходят до психофизических законов, то есть до уровня мыслей. Вот тут нужно уже йогой заниматься. Значит, скоро появятся ученые мистики, они уже есть. С помощью ума они могут делать чудесные вещи. Сначала нужно создать тонкую материю, а потом грубую. Грубую несложно создать. Но сначала нужно создать тонкую материю. И вот тогда у них будут получаться удивительные, очень удивительные вещи. С помощью мистических сил, с помощью жизненной силы это можно делать. Использовать жизненную силу деревьев можно, птиц или лошадей. Как это в прошлом. Йоги летали с помощью силы голубя. Мистической силы могли использовать. Могли передвигаться на лошадях в пространстве, на колесницах в прошлом, пересекать пространство не по земле, а по воздуху. То есть лошади тоже имеют мистическую силу. Если вы знаете, как ее использовать, можете этих лошадей направить в пространство. И Кришна мог направить свою колесницу даже через все оболочки Вселенной с Арджуной. Это все мистические ситхи, йоги Швара. И везде они есть, они распределены не поровну. В каждом живом существе есть мистические ситхи. Чтобы летать в воздухе, нужна ситха. Чтобы давать молоко, корова должна иметь ситху. И что это за ситха? Я вам рассказывал про ученых в поезде и про коров? Здесь не рассказывал об этом? Когда-то мы ехали в поезде, много было преданных, практически весь вагон мы заняли. Ехали куда-то на фестиваль из Урала. И преданные, когда они вошли в вагон, конечно, они достали книги, стали проповедовать всем, кто там есть, пошли по составу, по проводникам, с просадом, с книгами, санкиртана, ягья. Тогда это все очень активно делалось. И в одном купе, плацкарте, сидели два ученых за столиком. У них были такие толстые очки, крупные. Так друг на друга смотрели через эти очки большими глазами. И говорит такие слова: палеолит, мезолит, там пласты, время. И, то есть были полностью погружены в эти названия, и так они обсуждали, и так, как на симпозиуме, знаете, так смотрели друг на друга. Так говорили. И ели мясо, рыбу, яйца и все остальное. И там была у нас одна преданная, она такая очень простая, у нее книги идут замечательным образом. Она очень просто говорит, потому что она подсела и говорит: мясо нельзя есть, тамагуна. Ну, так она просто проповедует. Тамагуна. Возьмите книги и не будете жить как животные. Это ее стиль. Вот. И люди, они хорошо от нее воспринимают это, причем не обижаются, как бы она так говорит с добротой при этом. Ну, так просто очень проповедует, быстро, не распространяет философские. Вот книги сразу не уходят таким образом. Это тамагуна. Книги возьмете и будете жить не как животные, и все люди понимают. Но это ученые, они заинтересовались, что такое тамагуна и как это связано с пищей. И она стала объяснять, что на самом деле есть нельзя мясо. Продукт убийств, и стал объяснять этот принцип, они хлопали глазами, не соглашались, что на самом деле можно есть, человек не может без мяса, и они свою линию поддерживали, как ученые, что там калории есть, еще что-то они там видят. Она говорит: ну на самом деле не, можете есть мясо, кроме коровы тогда, никого. То есть можете любого съесть, кроме коровы, ну и человека, конечно же. А мы слышали, в Индии коров не едят, так у вас индийская вера, значит, они... Говорит: нет, дело не в этом, что это индийская вера или корова в Индии священная. Корова – это мать, понимаете? Они хлопают глазами: объясните, как это мать? Чья это мать? Они же думают, что мать – это обезьяна, то есть биологи. А тут корова – мать, как это связано? Они не могут понять, почему корова именно мать. И она стала объяснять, что корова, она, у нее есть чувство материнства, оказывается. И благодаря этому чувству материнства она дает молоко. Вот причина ее молока. Любовь к теленку. И что даже человек становится ее теленком, когда доит ее. Она испытывает чувство материнства и к человеку, оказывается. Брамачари один на ферме в Алма-Ате доит корову. Она смотрит на него и лежит его шику, голову лысую. И он себя чувствует ребенком, то есть ее ребенком, когда, то есть вот чувствует ее любовь, он ощущает это во взаимоотношениях, добродетель, корова. Там теленок рядом родился, и я пришел посмотреть, и он пьет молоко из ведра, а рядом корова стоит, смотрит на него. А он из ведра пьет молоко. Я спросил, почему так, почему из ведра пьет теленка? Дело в том, что если теленка непосредственно к корове привести, он выпьет молоко, и корова больше не даст молока. Теленок сыт, все, молоко не будет. Но если выдать все молоко у нее в ведро, ведро вынести, и потом еще теленка привести, она еще даст молока столько, сколько ему нужно. Это мать. Видите? Это мать. Вот это ее чувство материнства. Итак, она это все объясняет, что корова – это мать, убивать мать нельзя. Но они в конце концов сказали, ну хорошо, хорошо, ну пусть будет мать. Ну а почему быка нельзя есть? Они сказали. И тут преданная стала смотреть на них. Знаете, как этот анекдот? Про профессора, который ничего не понимал, помните? У Райкина. И также она стала смотреть странно на этих ученых. Стала задумываться, что за люди. И стала говорить, ну если корова – мать, то бы кто? Ну? Ну, скажите, кто? Правильно, отец. Они, понятно. Потом Прабхупада говорит, мы критикуем ученых не за их ум, а за их безбожие. За их бесчувственность. Сухие спекуляции. У них нет непосредственного восприятия жизни. Корова – мать, оказывается. Они не знают об этом. Ну как же, если вы знаете, что корова – мать, можете убить ее и разрезать на бифштексы? Как же это будет возможно? Это буквально образ, она имеет чувство материнства даже к человеку. И поэтому идет молоко. Мистическая сила у матери есть. Итак, высшая мистическая сила, конечно же, бхакти. Перед силой бхакти ничего не может устоять, любые желания выполняются. Таким образом, преданный, он становится способен делать удивительные вещи. Как Шрила Прабхупада, например. Сравнить те деяния, которые делал Прабхупада, с деяниями Вселенной, невозможно на самом деле. Чему больше нужно удивляться? Что Кришна поднял холм Говардхан? Или тому, что он возлюбленный гопи. Гопи Джана Валабха Гиривардхари. Чему мы больше удивляемся? Тем, что он поднял холм Говардхан, или то, что он возлюбленный гопи? Преданный удивляется, что он больше возлюбленный гопи, чем он поднял холм Говардхан. Холм Говардхан, в конце концов, и некоторые девны поднимали горы, и Хануман поднимал Говардхан тот же самый, и поднимал еще гору там с лекарственными растениями. Поэтому для Бога это совсем не удивительно поднять какой-то холм Говардхан, если он поддерживает все вселенные. И мы этому не удивляемся. Но мы больше удивляемся, что Верховный Господь, он возлюбленный ребенок матери Ишоды и любимец гопи. Вот это вызывает подлинное удивление. Бхакти, взаимоотношения. И когда Ишода, она укачивает младенца Кришну в кроватке, поет ему песни, то вся вселенная начинает вибрировать. И даже Господь Шива думает, что случилось, я же не применял Пашупатастру. Что это уже пралая? Вибрации начинаются, оболочек, и как в конце творения. А это Ешода просто, жители спят, Вридавана спокойно, и это Ешода качает Кришну просто. Нет проблем никаких. Они не удивляются этому? Как же так? Качает Кришну, и вселенная трясется. Почему? Трудно было понять это. А жители Вридавана не удивляются, потому что они обладают любовью. Они его знают очень хорошо, Кришну. Потому что любовь раскрывает. И они не удивятся этим вещам. Поднял холм, нормально. И Ишода скажет, нет, не он. Он ребенок просто. Нанда Махарадж поднял холм, на самом деле. Они не рассуждают долго, не сбиваются. У них есть свой вкус взаимоотношений с Кришной. Итак, это бхакти, это огромная сила, когда Бог становится чьим-то ребенком. Тот, из кого все исходит, все вселенные, говорится, все энергии. Мы удивляемся этой вселенной, а что же происходит на Вайкунтхах? Что же там, говорится, там духовная энергия не ограничена вообще ни в чем. Если тут еще какие-то ограничения за кармы, то там нет ничего этого. Там такая свобода, все возможное на Вайкунтхе. Любая вещь, без труда, без даже какого-то процесса развития. Все существует вечно. Может это уложиться в уме какого-нибудь ученого? Ум бесполезен, говорится на этот предмет. Трансцендентные вещи, ум бесполезен. Поэтому мы прибегаем к другому принципу. Мы получаем это через бхакти. Если мы получаем это знание через бхакти, у нас не будет противоречий. Все дело в любви. Поэтому Прабхупада иногда говорил, кто-то сказал, Прабхупада, они же были на Луне. А вы говорите, что не были на Луне. Он говорит, у тебя нет любви и веры. Вот в чем причина. Они были на Луне. Он думал, он верил. И был такой преданный Пурушоттама, по-моему, да, в Лиламрите описывается, который усомнился в Прабхупаде по этой самой причине. Включили телевизор, это была высадка на Луну. Транслировалась, прямая трансляция была. А Прабхупада сидел спиной к телевизору в это время. Ему массаж делали. А Пуршоттама сидел, стоял лицом к нему, делал массаж головы, смотрел в телевизор. Прабхупада не видел. «О, Прабхупада, смотрите, уже, они высадились на Луне. Вот-вот, уже камеры включены, сейчас будут показывать. Ну и что там? Там на Луне есть парки, деревья, растения, водоемы. Нет, Прабхупада, ничего нет. Пустыня, черное небо, камни. Это не Луна, сказал Прабхупада». И по пальцам массажиста он понял, у него проблемы. «Это не Луна», он сказал. И он сразу понял, что Пуршоттама усомнился в Прабхупаде. Говорит, хорошо, он может усомниться во мне, но как он мог усомниться в Писаниях? Потом он смотрит, как он мог усомниться в Писаниях? Они перейдут из незапамятных времен. Величайшие мудрецы обсуждали все это. Если что-то непонятно, он тут же сомневается. Но величайшие личности прошлого, Вьясадева, все эти знания мог уместить в себя. Один, Вьясадева. Он все это записал. Расстояния до планет совпадают. Все, все точно. И таким образом, эта проблема, и проблема называл, эту проблему Прабхупада называл отсутствие бхакти, отсутствие веры. То есть необходимо бхакти, она приходит сначала как вера. Поэтому в присутствии бхакти можно принять что угодно. Все, что бхакти скажет. Как Кришна, он же шалит постоянно, а Ишода, она иногда недовольна, говорит, ты бьешь горшки, ты шкодишь, и так, Кришна, перестань, потому что придут, как они называются эти привидения? Хау. Хау придут. И они очень злые, они пьют кровь младенцев. Кришна говорит, мама, расскажи про хау. Кто такие? О, такие клыки, такие когти, глаза. И они впиваются и выпивают всю кровь младенцев. Кришна испугался, и 2 дня он нормально себя ведет. На 3 день снова бьет горшки, опять все повторяется. Кришна, хау, вспомни, хау придут. Будут пить кровь твою. Мама, кто такие хау? Ну, такие с клыками, с глазами, с когтями. И опять он хороший несколько дней. И в конце концов так продолжается. Она говорит, Кришна, все, хау придут завтра же. И тут Кришна говорит, мама, я прыгал с дерева Кадамба в Ямуну. Я допрыгнул, донырнул до адских планет. Я не видел таких форм жизни, с такими клыками, с такими глазами, когтями, хау. Нет таких привидений. И Шуда улыбается, говорит, да, Кришна, нет, не бойся, нет таких привидений, я пошутила. Но Кришна говорит, нет, мама, ты не обманываешь никогда. Ты же моя мама. Моя мама никого не обманывает, Ишода. Есть такие хау? Он говорит, нет, нет, Кришна, забудь об этом. Нет, не бойся, таких нет, клыков, когтей, нет таких хау. Нет, мама, ты говоришь правду, хау есть. И вдруг из леса вышли 2 хау. Ишода сама никогда не видела, она их придумала. И они именно точно такие вышли оттуда, как Ишода сказала. О, она сказала, как, Кришна, неужели? Но у нее было благословение, что она... А, Господь Шива, да, он охранял Дхаму, эти хау окаменели, которые увидели Ишоду и Кришну. И, то есть, в присутствии бхакти все это становится возможным, все невозможно. Любые желания преданного осуществляются, все возможно на самом деле. Все можно заказывать что угодно, если есть бхакти. Поскольку это все используется для Кришны, то необходима энергия Кришны для исполнения этих желаний. У нас слишком мало, чтобы что-то предложить ему. Поэтому мы просим Кришну дать желаемое, что он может дать что-то большое и предложить Кришне это с любовью. Любовь растет, и возможности растут, и так бхакти всем управляет. Также известно, что если мать дает любовь своему ребенку, ребенок растет хорошо, не так ли? Все, у него становится в порядке, и психика, и все остальные вещи. Как они, родители, кормят детей? За этим глубокий принцип есть. Прабхупада однажды поселил одну ученицу за стенкой во Вриндаване, рядом со своей комнатой. У нее не было денег, она приехала в Вриндаван с новорожденным ребенком. Прабхупада сам позаботился и рядом в комнату выделил, чтобы она там жила. Она куда-то ушла, и ребенок кричал целый час. Прабхупада негодовал. Где она? Где эта мать? Где эта мать? Она вернулась и стала так сильно ругать. Ты мать, твоя обязанность теперь выполнять все желания твоего ребенка. Почему так долго бегаешь? Нельзя, чтобы дети так долго кричали. Это очень плохо. Он стал ей объяснять все эти простые вещи. То есть нельзя этого делать. То есть важно исполнять все желания, поскольку ребенок растет в этой среде, в среде заботы. Тогда он растет. Иначе роста не будет, вырастет только тело. Мешок с костями вырастет, увеличится. Но качеств не будет, качество не сформируется. И таким образом мы видим, что даже на материальном уровне необходима эта любовь, отражение бхакти, которое также отражается каким-то образом здесь, приобретает разные формы. А человек не может без этого жить. Существование поддерживается только этой энергией. И эта чистая бхакти поддерживает все духовное творение. Бхакти-йога, то, чем мы занимаемся, и ведет нас туда, на ту платформу. Поэтому не нужно сомнений. Ум, он не очень продвинут. Он вообще не преданный сейчас, он демон. Говорится, ум – это демон, его нужно контролировать, обуздывать, тренировать, работать с ним нужно. И затем, когда он примирится с этими вещами, можно будет осознать, что ум, на самом деле, он может делать великие вещи. Он может думать о Кришне, может осознавать Кришну, помогать. Ум очень богат, на самом деле, он освобожден, очень могущественен. С помощью ума можно общаться с Богом, говорится, если ум чист. Это энергия Кришны. Харе Кришна?
Харе Кришна.
Будут ли вопросы?
Вот вы сказали, что невозможно получить что-либо вне зависимости от кармы. В свою очередь известно, что бхакти ничего не зависит. Допустим, один человек знакомится с преданными, с сознанием Кришны, с книгами Прабхупады, и сразу присоединяется к движению, другой через 5 лет, третий вообще не присоединяется. И тут создается впечатление, как будто бхакти как-то зависит от кармы человека. Не могли бы пояснить это?
Нет, бхакти не зависит от чего. Бхакти зависит только от желания. Неважно, какая карма, если у человека есть желание, он начинает процесс бхакти сразу же. Просто желание, не карма. Даже если ты самый грешный из всех грешников, Кришна говорит, Бхагавадгите, ты можешь переправиться через океан бедствий с помощью трансцендентного знания. Любой человек говорит, просто если он обратится ко мне, он достигает совершенства. Даже невысокого происхождения, то есть даже если карма не очень хорошая. Это вопрос желаний. На карму не смотрите, смотрите на желания людей. От кармы легко очиститься, на самом деле, в процессе бхакти-йоги.
А когда приходит бхакти, может поменяться желание, да, человек?
Может, может, да. Может и нет. Это свобода выбора.
На Коране говорится, что человек не может иметь твердой веры ни в Бога, ни в преданность. Ни в Махапрасад, ни в Тулу Сидеви, если он не совершил достаточного количества благочестивых поступков. Как же это?
Да, да. Вера. Вера, она основана на гуне добродетели. Есть, конечно, вера в разных гунах. В гуне невежества, в гуне страсти, в гуне добродетели. И вот вера в Кришну, она основана на добродетели. Должна быть основа. То есть трудно поверить в Кришну в низших гунах природы. Это сложный момент. Поэтому есть также предписываемое поклонение полубогам или царям этого мира. Разные шастры есть. Или даже духом-привидением некоторые тантры рекомендуют. Поскольку это вера в разных гунах, обусловленная сильными желаниями людей, материальными. Поэтому вера именно в Кришну, она в Бога, основывается на гуне благости. Гуна благости – это религиозный принцип. Поэтому религия говорит, пожалуйста, не убивай, не кради, не лги. То есть твоя вера так окрепнет, усилится, очистится. Все, кто во что-то верит, верят, конечно же, в Бога, но в различные его энергии. А нам необходимо поверить непосредственно в Него, как живое существо, источника всего, как основу всего, отца всех живых существ. То есть несколько должна быть более чистая вера, более возвышенная вера. Это благость. Она помогает человеку обрести эту веру. Но даже у благости человек может и не верить в Кришну. Это все же свобода выбора. И они сочетаются, эти вещи. Свобода выбора и обстоятельства. Даже у благости человек может быть и не преданным, а майявади может быть. Нет, нет, тут вопрос.
Я читаю пятую песню, первую, где там описываешь жизнь Джатбара. Ну, там нигде не описывают, что, например, он учитель, ну, при этом достиг
этого. Джатабхарат?
Да.
Джатабхарат?
Да.
Он действовал под непосредственным руководством сферы души. История такова. Поскольку он практически был освобожден уже. По этой причине.
Вы сказали, что во Вселенной существует все, о чем можно подумать. Это подтверждается шастрами или это можно логически
доказать? Шастрами подтверждается одна вещь. Почему такое мы делали заключение? О чем человек может, не подумав, во Вселенной есть эти моменты? Это означает, что любые желания исполнимы. Вселенная создается с этой целью, чтобы исполнить любое желание, которое возникнет у человека. Опираясь на этот принцип, можно так утвердить. Желания, они как раз в уме. И то, что ум желает, он может получить на самом деле любую вещь здесь. Может быть, не в этих условиях, в других, поэтому он перемещается, странствует живое существо, перерождается, и надо получать желаемое. Все, что человек желает, можно получить. Как избегать оскорблений в уме? Как это практиковать? Нужно научиться останавливать ум. Потому что он по природе оскорбитель. Что это означает? Возможно, он не всегда произносит плохие слова. Может быть, он Хари Кришна произносит так же. Конечно же. Но он рассматривает недостатки, так скажем. Просто рассматривает их, созерцает, любит недостатки. Он еще не говорит ничего плохого, не делает ничего плохого, он просто зарицает их. Есть такое свойство в уме, правда? То есть недостатки привлекательны для нас. Вот тут нужно уметь останавливать ум. Потому что оскорбление, критика в уме – это уже продукт этой деятельности. Продукт созерцания недостатков. Поэтому можно в корне остановить, не рассматривать, не разглядывать недостатки. Если вы разговариваете с человеком, и у него есть какой-то дефект на лице, и вы говорите с ним, рассматриваете этот дефект постоянно. И ему неприятно, правда? Это уже породит оскорбление, он неловко себя чувствует. Нужно останавливать ум, переключать внимание на хорошие вещи. Просто пример. У каждого есть недостатки, верно? Какие-то, может быть, дефекты, я не знаю, внешние или внутренние. Все люди. Но нужно ум ориентировать на хорошие вещи. Это муха смотрит. Она видит грязь, пчела смотрит, видит нектар, рассматривает. Поэтому одна такая сладкая, ароматная, другая такая противная, грязная. Так же и ум становится либо грязным, либо ароматным. Смотря с чем он соприкасается, на что он медитирует, о чем он думает. Поэтому, говорится, нужно думать о Кришне. В Кришне все примиряются, даже недостатки, противоречия, все примиряются. Добро и зло примиряется в Кришне. Ваш вопрос, является ли он там сыном матери Ишоды, или он только там возлюбленный гопи?
Да, но то есть он сыном, конечно, является, но как же тогда малыш
является,
он только с
гопи? В материальном мире сын, мать, сын означает рождение. Но рождения нет в духовном мире. Что же означает там мать и сын? Раса, вкус означает, взаимоотношения. Рождения нет, но есть взаимоотношения матери и сына. То есть на телесной концепции мы должны сына рассматривать как часть тела родителей. Не так ли? Но там, наоборот, все части тела Кришны. Он родитель. Но вкус эти отношения разные. Эксперимент проводили с одной собакой Лайка. Собака Лайка. Ей подбросили несколько щенят волков. То есть для нее это как собачки, но они вырастут, они будут волками. Вот экспериментировали с волками. Какое у них сознание, будут ли они признавать ее матерью, интересно. Что волк такое непонятное существо, он в неволе не живет, сколько бы ни жил, не кормил, он в лес все равно убежит. И у него вообще есть какие-то чувства к матери или нет, надо разобраться. Ну, что они экспериментировали. И эти волки выросли через год-полтора, это такие старые, огромные такие свирепые, значит, звери, настоящие волки. То есть они сохраняют звериную природу даже вот в таких условиях человеческих. И вот показывает, эта лайка заходит. Заходит лайка среди этих огромных волков. 2 раза больше нее уже, это мать их. Смотрит на них поверительно и так. Гав, говорит. И эти волки тут же, они наклоняются перед ней вот таким образом. Дандават, дандават, дандават. Смотрите, раса, это вкус означает. Попытайтесь понять, что такое раса. Например, одна женщина заходила в автобус, я ехал в другой город. Старая, старая. Очень старая. Люди уже сидели, мы готовились к отъезду, и вот эта женщина, она подходила с палочкой одна, без помощи. И не могла забраться на ступеньку. И она со всеми разговаривает сразу, как со всеми детьми. Мне, говорит, 97 лет, у меня, говорит, давно уже все умерли, я одна живу, у меня нет ни детей, ни внуков, все уже умерли. Мне 97 лет. Для нее все дети, все любые. И тут же, понимаете, это раса. И тут же все люди раз повскакивали, стали там поднимать ее, усаживать и отвечать на ее вопросы. Она со всеми, она видит всех равно детьми. Это раса. Отношения. Любая старшая гопи во Вриндаване – это мать Кришны. Любая. Она так себя чувствует. Ватсалья раса. Но Ишода, конечно, она ближе всех. Так же, как Радхарани, ближе всех в супружеской расе. Также Ишода ближе всех в родительской расе. Но на самом деле есть много преданных в ватсалья расе с Кришной. Они видят в нем ребенка в каком смысле? Не то, что маленького роста, а то, что он требует внимания и заботы. Так они это видят. Если я его не покормлю, кто его покормит? Я должен это сделать, потому что все кормят. Весь Вриндаван его кормит. Матери Вриндавана все его кормят. Все, у всех течет молоко, когда смотрят на Кришну. У всех женщин, материнской расе. Все чувствуют любовь материнскую к нему. Это раса. Вкус в отношении. Нет, ни возраст, ни тело. Там чистый вкус есть, независимо от телесной концепции. Здесь же он рождается, чтобы не сбивать с толку, чтобы быть действительно ребенком. Но он даже не рождается у Ишоды на самом деле, рождается у девки. А мать-то его Ишода, тем не менее, считает больше всего. То есть раса, там преобладает чистая раса, даже рождения этого нет, собственно говоря. Чувство собственной никчемности? Недостаточно этого чувства? Нет, это неправильно. Чувство собственной никчемности – это тоже ложное эго. Незаконченное сознание. Чувство собственной значимости – неправильное. Чувство собственной никчемности – тоже незаконченное сознание. Я могу чувствовать свою никчемность, незначительность, но я должен также понимать величие Кришны и Гуру и других вайшнавов. Тогда тоже навешивается. Тогда человек счастлив. Это так же, как сын сам по себе не обладает какими-то еще достоинствами, образованием, но у него ученый, большой отец, большой человек. Это его уравновешивает, он счастлив, потому что у него отец такой. Он сын такого отца. Хотя сам по себе он, собственно, никчемный в этом отношении. Но рядом с отцом он чувствует себя очень хорошо. И так он не будет переживать и сокрушаться, ребенок, что у него нет образования и прочее. У него есть отец. Главное не ощущать свою оторванность от Кришны. Мы должны, в принципе, себя отождествлять с ним качественно. Майявади отождествляют количественно, сливаются. Преданные сливаются качественно. Качество мы имеем право себя отождествить с Богом, говорится. Сат-чит-ананда, то же самое качество. Тогда не будет причин для печали. Но если мы разрываем этот принцип, тогда у нас опечатает любая концепция. И свое величие нас не удовлетворит, и своя никчемность также нас не удовлетворит. Ни то, ни другое не является совершенным пониманием. Потому что я частичка должен быть связан с целым. Эта связь имеет большое значение.
Вот, когда Кришна сказал, что
Кришнадаска Вираджа сами говорит, что я хуже, чем червь в испражнении. Кто скажет, произнесет мое имя, осквернится. А знаете, что он чувствует, когда говорит это? Он говорит, великим блаженством любви к Богу. Поэтому он так говорит. Знаете, нектар в уши проникает, когда мы слышим такие вещи от этих личностей. Таково смирение чистых преданных. Мы же его не отождествляем с тем, что он говорит. Нет. Почему? Поскольку все наполнено трансцендентной любовью к Богу. Блаженством. Это только возвышает живое существо. Такое сознание. Но если мы это скажем без истинных взаимоотношений с Богом, это будет подделка и лицемерие. Нам не стоит так искусственно практиковать. Хари Кришна, большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.